Все, кто сегодня присутствует у нас на служении, мы с вами обращаемся, во-первых, к Священному Писанию, к первому посланию Петра, к третьей главе. Сегодня три стиха прочитаем и будем вместе с вами продолжать размышления по теме «Библейские принципы разрешения конфликтов». Сегодня у нас очередная тема, часть очередная, очередной шаг в рассмотрении этого очень пространного вопроса – это стремление разрешить конфликт. Мы обратим на это внимание. Я думаю, что будет достаточно полезно все-таки посмотреть на многие библейские тексты и вместе с этим, вместе с вами порассуждать. Многие из вас, я думаю, что хотя бы раз в жизни испытывали такой случай, когда у вас был с кем-то конфликт, и он разрешился. Ваше состояние. Приятное, правда? Вот давайте мы сегодня к этому приятному будем двигаться. Понимая, что сегодня мы живем в такое время, когда действительно врагу душ человеческих удается достаточно много сделать для того, чтобы через любое непонимание, иногда вообще там проблемы нет, но создается эта проблема, которая действительно усугубляет очень серьезные отношения между верующими людьми. И о чем мы в прошлый раз вместе с вами говорили, это было бы ничего, если бы двое между собой не поделили. Это не такая большая беда. Но дело в том, что и у одного, и у другого сторонники появляются. И начинается уже междоусобица в обществе, в церкви, в государстве, между государствами. Поэтому мы просто обязаны, друзья, об этом говорить, чтобы действительно видеть, вот как Священное Писание смотрит на то, как вот эти вопросы могут быть разрешены. Итак, мы сегодня будем говорить о стремлении разрешить конфликт. И у нас с вами текст 1 послания Петра, глава 3, 10, 11 и 12 стихи. Петр пишет слова следующие. «Кто хочет видеть, кто любит жизнь, и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Вы реально видите, что этот текст нацеливает наше внимание на что? Если вы хотите, чтобы жизнь ваша складывалась хорошо, спокойно, Бог пред нами ставит определенные условия. Это Его условия. Каким образом человек должен жить для того, чтобы избежать серьезных проблем? Удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, если ты хочешь иметь добрую жизнь. Мы об этом будем, друзья, говорить, к этому тексту будем возвращаться. Здесь сокрыты очень интересные размышления. Итак, с чем мы с вами уже познакомились? Что конфликт, как проявление греховной природы, нацелен на разрушение гармонии. Гармонию создал Господь. Это красота, это действительно неописуемое состояние, в котором оказались первые люди, в том числе и природа, которая их окружала. Что делает грех? Вот в этой замечательной гармонии, когда один другим просто восхищаются, просто восторгаются, настолько им приятно было видеть друг друга. Всего лишь Настя, что делает грех? Он делает их отношения просто нетерпимыми. А по сути, что произошло? Интересная деталь. Неправильное отношение с Богом, ведь они не послушали Господа, так? Они Бога не послушали. Казалось бы, у них должны сложиться неправильные отношения с Богом. Оно так и получилось. Но что, на что указывает нам Священное Писание? Это да, но когда нарушается отношение с Богом, автоматически все это влияет на наши отношения с людьми. Вот почему Адам вот так стал смотреть. Вот почему он стал обвинять самого красивого человека во Вселенной. Ева была для него именно такой. И стал просто-напросто обвинять ее. И в своем этом желании обвинить превзошел все возможные границы, стал обвинять и Бога. Это ты виноват, что мне такую жену дал. Это то, к чему приводит эта греховная природа. Она разрушает гармонию. Бог создает гармонию, грех разрушает гармонию. По божественному замыслу люди созданы, чтобы видеть друг в друге сотрудника и соработника. Что делает грех? Грех приводит к восприятию другого как оппонента и врага. Бог, помните, когда сотворил сначала Адама, затем пришло время сотворить Еву. Интересные слова, говорит Господь, сотворим Кого? Помощника, неподчиненного. Вот это слово, которое употребляется здесь, оно не говорит о том, что Адам здесь самый главный, а у него рабыня будет, которая Евой называется. Пред Адамом поставлена задача, которую сам Адам не выполнит. Для этого ему нужен помощник, тот, который будет стоять рядом. Идет речь о равенстве. Это то, что было в планах Божьих. И он с этой целью создавал человека и создал, и они восторгались друг другом. Это действительно грех привел к разрушению вот этих вот этой гармонии, так? Мы явно видим, Библия прямо показывает, что желание Господа создать гармонию, не просто желание, он реализовал это желание, он создал. Затем грех вторгнулся в жизнь человека и в эту гармонию внес дисгармонию. Он разрушил эти отношения. Обратите внимание, друзья, если я вижу в брате моем или сестре оппонента, это сигнал для меня, для ума моего, для сердца. У тебя проявляется греховная природа. Если ты видишь в брате своем или в сестре оппонента, с кем тебе хочется повоевать, над кем тебе хочется превознестись, одно, что мы явно видим, у тебя проявляется греховная природа, ты это должен знать. А если она уже проявляется, подумай о том, что будет завтра. Ведь грех на месте не стоит, он прогрессирует. Важна, друзья, мысль. Бог создал гармонию, грех разрушает эту гармонию. Еще одна очень ценная, друзья, деталь, я хотел бы на нее обратить внимание. Она очень важна. Важно помнить, что непонимание, неверная информация, как правило, непроверенная, приводит к конфликту. Непонимание, неверная информация, которая, как правило, непроверенная, она приводит к конфликту. Подчеркнем, что непонимание, вы хорошо понимаете, намного легче разрешить, чем конфликт. Но непонимание приводит к конфликту. Со многими приходилось иметь рассуждение, друзья, действительно, смотрю, сколько вот наша жизнь настолько интересна сама по себе, думаешь, настолько нам надо быть осторожными. Много вот встреч было с моими братьями и сестрами в нашей церкви. Они действительно много для меня лично, как для христианина, для служителя открывают. И важно, друзья, вот очень часто мы видим одно, вот с этим приходится прикасаться. Человек просто не владеет информацией, он какую-то информацию взял, кто-то ему сказал, он ее не проверил, принял это за истину, и на основании вот этой истины, как он думает, он делает вывод. Когда мы сидим, это самое правильное, друзья, это самое правильное. Видишь, что брат надулся на тебя? Это хорошее время пригласить чай попить или кофе, что вы употребляете. И просто-напросто спокойно поговорить, брат мой, вот я тебе хочу сказать одно. Вот было вот так и вот так. Мне очень жаль, что моя совесть чиста в том, что я не вижу своей вины в том, что я что-то сделал неправильное. Ты информацию не проверил, тебе кто-то сказал, ты эту информацию принял за истину, и получается, что ты в мой адрес выдвигаешь обвинение. Мне очень жаль, но получается, что, брат мой, вот этим обвинением ты просто боль причинил. Почему? Потому что Бог светит, что это не так. И, друзья, вот много раз приходилось попадать в такую ситуацию, и мне приходилось тоже извиняться. Это нормальное состояние. Если что-то, друзья, мы видим информацию какую-то мы получили, не давайте ей хода. Если эта информация не проверена, вы дали ей ход, она приведет вас к конфликту. И у вас появятся сторонники, которые на этого брата, о ком вы получили негативную информацию, на него что-то имеют. Вот у вас группировка уже. Друзья, не разрушайте дело Господне, не разрушайте добрые отношения. Лучше всего пойти и выяснить. Это лучше будет, много говорили о переносе в народе, да, и о том, чтобы не принимать поношения на ближнего. Это, друзья, из этой же очень важной и серьезной темы. Лучше всего, если что-то, вы получили какую-то информацию, во-первых, остановите того, который говорит эту информацию, а потом пойдите и спросите, это правильно будет. Это не унизит брата. Брат, это правда, что ты вот это сделал? Это, друзья, нормально, это не оскорбление. Зачем вам этот груз носить? Зачем? Ведь если вы его не проверите, если вы не пойдете дальше, друзья, не решите вот это непонимание, оно обязательно приведет вас к конфликту, обязательно. Если кто хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от чего? От лукавых речей. Это лукавство, друзья, это нечестность перед Богом. И, друзья, вот интересно было видеть, когда мне братья вот такое говорили, сестры, когда действительно по своей неосторожности, я человек, я делал ошибки, говорю, я благодарю за то, что вы сказали. Моя вина в том, что я не знал. Перед служителями мне приходилось извиняться, это правильно. Друзья, я свидетельствую, это ликование внутреннее после этого. Говорю, братья, я действовал так, потому что у меня была такая информация. Моя вина в том, что я не выяснил эту информацию. Я вижу, что я не прав в этом. Братья, простите меня, я действовал, как я видел, правильно, но я думал, что это правильно, оно неправильно. Это, друзья, нормальные отношения, поддерживаются хорошие отношения с братьями, с сестрами. Это хорошие друзья, хороший урок для нас. Не доводите непонимание до конфликта. Непонимание, как правило, строится на информации, которую мы не проверяем. Это беда современного христианства в том, что нам стоит только одно, вот, как говорят в народе, утку пустить, вы знаете это выражение, да? Просто бросить мысль, люди за нее хватаются, и им только и подавай, лишь бы обсудить человека, разобрать его по косточкам. Друзья, не делайте этого. Не делайте, не разрушайте вот эту гармонию, которую Бог созидает через пролитую кровь Христа в церкви. Ведь если что-то имеешь, пойди и скажи. Это простое правило, правда? Очень простое правило. Пойди и выясни. И как правило, друзья, вот удивляешься, наверное, в процентах 90 случаев, процентов 90, это мои личные размышления. Это мои личные размышления. Где-то в 90% случаев это просто непонимание. И получается, что ты втянулся в конфликт. И человек втянулся в конфликт. Друзья, прежде чем пойдем далее, просто подумайте об этом серьезно. Дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти. Вот эти непонимания уберете, друзья, сердце свободное. Сердце свободное, тем более вечер Господня приближается. Сердце свободное. Какая радость, что с братом непонимание я разрешил. Оно не привело к конфликту. Но всякое непонимание приводит к конфликту, у которого появляются сторонники. Тогда уже междоусобица начинается. Дробление, деление и многое другое. Итак, тоже, друзья, ценная мысль. Еще, друзья, прежде чем будем рассматривать некоторые важные мысли, хочу обратить внимание на мысль, которая заложена в Писании. Верующим не дано право затягивать конфликт. Верующим не дано право затягивать конфликт. Мы втягиваемся в конфликт. Чуть позже скажем, хочу повторить сразу эту мысль. Если в мой адрес выдвинуто какое-то оскорбление, это не конфликт. Это меня оскорбили. Если я промолчал, это оскорбление называется, но я не отреагировал. Если я отреагировал, конфликт. Я участник конфликта. Вы понимаете, друзья, простая схема. Меня оскорбили, грязь какую-то на меня наговорили. Я промолчал. Это конфликт? Нет. Это оскорбление в мой адрес. Я не отреагировал. Я не отреагировал. Но если я отреагировал, даже в мыслях, друзья, будьте внимательны. Даже в мыслях, если я отреагировал, ах, такой-сякой, на себя посмотри, я тебе еще устрою. Все, я участник конфликта, даже если в мыслях вы это сделали. Поэтому это нужно разрешать уже как конфликт. Не как непонимание, не как информацию. Итак, где ценная мысль? Итак, Библия не дает права верующим затягивать конфликт. Текст перед вами. Павел пишет. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Уклонение от разрешения конфликта является грехом. Мы много раз об этом говорили. Недавно состоялся интереснейший разговор. «Вот он, муж нехороший, он на меня закричал». Понимаешь, что получается, что закричал. Бывает такое. Но он, наверное, была какая-то причина, почему он закричал. Он нехороший, он на меня закричал. Но приходится с мужем говорить, что произошло, почему ты на жену кричал? Кричал. Почему кричал? Знаешь, когда она лжет, я вижу, что лжет, и говорит, Бог свидетель, что это не так, и говорит, это факты налицо. И говорит, я возмутился. Я говорю, ты не прав в том, что ты возмутился, ты не прав. Если она солгала, надо прямо сказать, ты солгала, но ты не имел права гневаться. Поэтому ты не прав в этом. Ты должен за вот это попросить прощения. Чем быстрее, тем лучше. Вот это твоя вина. То, что у тебя возмутительная реакция произошла, человек лжет открыто, предположим так, что ты говоришь правду, что он лжет, вот жена твоя или муж, неважно. Тогда попроси прощения. Ты вроде бы ты оправдан в том, что ты как-то реагируешь, вот гневаясь. Гневаясь, будьте внимательны. То есть моменты, когда мы видим, что человек просто во грехе пребывает, мы не можем говорить так, ну все нормальненько, у него просто интересы такие. Мы не можем на это закрывать глаза. Видишь брата согрешающего, пойди, скажи об этом. Понятное дело, что внутри-то оно кипит, правда, как это так? Вот в церкви, среди верующих, такой грех, правда, да? Писание говорит прямо, извергните развращенную среди вас. Часто этим неправильно пользовались текстом. Всех неугодных выбрасывали из церкви, к сожалению. Но этот текст дает право говорить о том, что действительно, что такое извергните. Вы понимаете, да? Это какое-то конкретное действие надо делать, правда? Так вот, если вы это действие с кулаками делаете, как говорят, дать, догнать, еще добавить, то это неправильно, вы, вот в этом вы согрешаете. В этом мы согрешаем. То есть справедливый гнев, когда мы негодуем на грех, который появляется, это нормально. Но в гневе ты не можешь согрешать. То есть ты не можешь зло проявлять, ты не можешь там обзывать человека, грубить ему, оскорблять его. Негодовать на проявление греха – это нормальное состояние. Но никакого вражды, там, кулаки не имеют права быть пущены в ход. Гневаясь, не согрешайте. И вот это правило, которое запрещает нам оставаться, не разрешать конфликт. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнев – это конфликт? Конфликтная ситуация, да. Кто любит ссору, любит гнев. Помните, мы цитировали книги притч. Итак, два текста, которые не дают нам права затягивать конфликт. И мы с вами сегодня несколько вопросов рассмотрим. Любой конфликт имеет библейское разрешение. В прошлый раз мы говорили на тему поиски решения, оценка конфликта и пути выхода из конфликта. Мы шаг за шагом, друзья, возможно, для кого-то покажется, что мы много времени на это тратим. Но у нас в конфликтах нередко вся жизнь проходит. Не лучше ли действительно глубоко об этом один раз серьезно подумать, один раз себя по вот этим библейским ступенькам провести, чтобы, простите за выражение, отбить навсегда охоту конфликтовать? А если попали в конфликт, чтобы мы реально знали, как выходить из него? Как Библия об этом говорит? У людей сегодня целые книги написаны. Вы почитайте, пожалуйста, «Психология конфликтов». Сколько сегодня психологи бьются над этим, сколько у них замечательных идей. Вы не поверите, вы, если не читали, вы не поверите, сколько супер замечательных идей, как они предлагают разрешить конфликт. Но мы с вами ранее говорили о том, что они-то оперируют, исходя из возможностей души человека. Библия ведет нас дальше, у человека есть дух, который выше души. Светская психология, она не оперирует духовными понятиями. Библия для нее это второстепенное. Она оперирует на исследованиях. И нередко интересно, вот я наблюдал, достаточно серьезно приходилось изучать психологию, интереснейшая деталь. Часто дается оценка происходящего. Вот так ситуация, допустим, муж ушел от жены, или жена ушла от мужа, или конфликт между родителями и детьми. Они исходят из того нередко, как надо решить эту проблему. Библия ведет нас дальше. Куда? Почему это произошло? Видите разницу большую? Вот у папы нет понимания в семье между родителями и детьми. Психология учит вас, как поступить в этой ситуации. У них свои методы, и очень часто очень умные, и нередко помогают. Но Библия ведет нас дальше. Она говорит, почему это все возникает? И ведет, и открывает и более серьезные пути, более успешные пути для того, чтобы разрешить конфликт. Поэтому абсолютно любой конфликт имеет библейское разрешение. Я хочу это подчеркнуть, друзья. Не просто разрешение, а библейское разрешение. Вот это выражение «библейское разрешение» искренне хочу поставить в противоположность понятию «человеческое разрешение». И мы фокусировать внимание будем на Священное Писание. Итак, абсолютно любой конфликт имеет библейское разрешение. Нет ситуации, которая не может разрешиться. Если я не отреагировал негативно через эмоции или слова, я не участник конфликта. Если я отреагировал, участник, мы как раз об этом ранее говорили. То есть, если я уже отреагировал негативно, даже в мыслях, я уже в конфликте, друзья, я уже в конфликте. Поэтому, действительно, я тоже должен думать о том, каким образом выйти из этой ситуации. Конфликт – это удаление от Писания. С чего начался конфликт между Адамом и Евой? С непослушанием Богу, не так ли? Они не послушались, возник конфликт между ними. Не послушались Бога, не послушались Его Слова. Простой вывод, логический, каким образом разрешить конфликт? Если конфликт – это удаление от Писания, то разрешение конфликта – возвращение к Писанию, друзья. Всего лишь навсего. И человека здесь не трогайте, не надо. Не надо советчиков искать, не надо поддержку искать. Не забывайте, пожалуйста, если вы ищете поддержку, то второй участник тоже ищет поддержку. И говорит, а за меня вот эти, а за меня вот эти, и вот те, и называет там погоны большие. Вот что производит конфликт. Не надо прикрываться людьми. Если на твоей стороне Писание не находится, и Бог на твоей стороне не находится, жалкий ты человек. Мы позже коснемся важной мысли. В любом конфликте он тогда может быть исчерпан, когда мы можем сказать, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что я свободен. Вот тогда конфликт разрешен. Дерзнете это сказать, говорить? Но за последствия вы несете ответственность. Если действительно конфликт разрешен, ваше сердце свободно, вы всегда скажете, свидетельствует мне, совесть моя в Духе Святом. Это правило, этим правилом пользовался Павел неоднократно. Помните, мы разбирали первую главу послания к Римлянам. Бог свидетель, что я вот так к вам отношусь. Он всегда это понимал. Это самый лучший свидетель. Не то, что там вот докажут братья там вот в Ефесе, в Иерусалиме, что вас люблю. Не надо на людей ссылаться, не надо. Людей может быть много, но Бог больше, чем все люди вместе взятые. Поэтому Павел это понимал, что лучше, во-первых, это и ответственность его лично трепет перед Богом, содействует этому. Я понимаю, что Бог все видит. И я пред Богом говорю, что я свободен. А с другой стороны, он учит людей, кем прикрываться, если, простите, по-человечески это сказать. Если мы прикрываемся людьми, жалкие мы люди. Это, если я прикрываюсь людьми, это явно показывает, на кого я надеюсь. Все. Но если я прикрываюсь Господом, ну как прикрываюсь по-человечески, я говорю, что Господь светит, что это так или не так, то тогда, друзья, нам легче, безусловно, и найти и разрешение конфликта. Для разрешения конфликта найти то, в чем я нарушил Писание. Мы немножко в прошлый раз говорили об этом. Если я вижу, что в этом я нарушил Писание, иди попроси прощения сначала у того, с кем у тебя конфликт. Сначала, друзья, это первый шаг. А потом иди проси прощения у Бога. Это библейская схема, она не может быть нарушена. Я понимаю, что возникает ситуация, когда тот, кого я обидел, уже умер. Часто встречается такая ситуация. Что делать? Что делать, друзья? Это сложная ситуация. Человек вот с этим грузом ушел в иной мир, ушел в вечность. Ты понимаешь, что ты с ним не примирился. До конца своей жизни ты будешь мучиться. Мучиться, почему? Бог дал тебе возможность. Пока человек был живой, ты мог воспользоваться ей. Хоть по телефону, по имейлу, какая разница. Была возможность, почему ты не воспользовался? Безусловно, намного тяжелее, друзья, освободиться от этого гнета, когда у человека была возможность примириться, он не примирился, второй участник умер. Что происходит на кладбище, когда хоронят родителей, или детей, или родственников? Что происходит? Вы наблюдали, что происходит? Одно. Прости, прости, прости. Почему ты сейчас просишь прощения? Почему? Когда был живой, не просил. То есть люди сами, часто это согласно психологии, сами того не, они не контролируют себя в этом вопросе. Настолько их давит вот это вот состояние, что они тогда только начинают понимать свою глубину вины. Но по-человечески мы говорим, поздно. Почему ты не просил прощения, когда была тебе дана возможность? Почему ты затягивал конфликт? Почему? А теперь ты будешь мучиться. Очень многие, вот я приходил с одним очень большим человеком, он занимает большое положение в обществе, разговаривает как раз на эту тему. Мама ее умерла, она была верующим человеком. Ну и дочь была на то время неверующей, когда мама умерла. Ну, она, безусловно, не очень хорошо к маме. Ну как, не то, что не оскорбляла, но мама была больная, но не всегда терпения хватает, правда, да? Я думаю, что те, кто досматривал своих пожилых вот родителей, вы знаете, что это значит, не более, если человек далекий от Господа. И она говорит, я перед смертью просила прощения у мамы, мама умерла. Она пришла после этого к Богу. Мы встретились с ней, я достаточно неплохо знаю. И она говорит, что мне делать? Я не нахожу покоя. Я не нахожу покоя. Вот предо мной мамочка, которую я вот обидела, все, я не нахожу себе покоя. Простой вопрос. Вы у нее просили прощения? Да. Вы осознавали, что вы ее действительно, вот когда вы у нее просили прощения, что вы действительно перед ней виноваты? Да. В этом случае ваше вот это вот чувство вины, оно неправильное. Да, потом сказали, вы у Бога просили за это прощение? Да. Вы у мамочки попросили прощения, вы у Бога попросили прощения. Все. Чувство вины не от Бога. Уберите. Согласно Писанию, Бог просил и очистил. Поэтому вы свободны в этом. Вы свободны. Но это пример очень важный. У человека была возможность попросить прощения. И обратите внимание, при всем этом человек все-таки мучится. Пока мы живы, друзья, пока мы живы, если у кого-то непонятные отношения, пока еще до конфликта не дошло, разрешите. Вы не имеете уверенности в том, что человек завтра будет еще жить. А он уйдет с этой земли. Что вы будете делать? А это пойдет за вами. Та возможность, которую Бог нам предоставил здесь, на земле, примириться, и мы ею не воспользуемся, она за нами пойдет. Дела идут за кем? Не за соседом. Дела мои идут за мной. Друзья, да, греховная природа проявляется, ветхая природа проявляется. Возникло непонимание, разрешите его. Разрешите, чтобы этот груз с собой не носить. Мы не говорим о том, какую разрушительную работу, это отдельная тема разговора, какую разрушительную работу вот это вот непрощение производит в жизни. Как много приходится человеку лгать себе, как много приходится очень много активностей делать, вроде бы для Господа, много трудиться, много ездить, проповедовать, петь, играть. Он это делает потому, чтобы заглушить вот этот голос совести. Он не примирился. Ему надо показать, смотрите, братья, какой благословенный брат, сестра, миссионер, проповедник. Это все игра, это все спектакль. Человек очень часто это делает, потому что хочется заглушить его то, что внутри его мучит. А лучше сделать так. Попроси прощения, и все. Как-то с одним из другом, друзей говорили, говорю, брат мой, тебя вот это мучит. Вот ты пытаешься, я туда поеду. Езжай. Есть возможность, езжай, но запомни одно. Ты можешь с этим не согласиться, но ты это делаешь только потому, что не хочешь попросить прощения. Это моя мысль. Согласен, ты не согласен, но я тебе прямо скажу. Поэтому лучше тебе. Не согласись со мной, ты можешь, возможно, возмущаешься. Но, пожалуйста, приведи отношения в порядок с братом, с сестрой, с кем у тебя натянут отношения, и с Богом. И вполне возможно, после этого необходимость куда-то ездить отпадет. Ты говоришь, понимаешь? Опустил голову. Друзья, пока есть возможность, примиряйтесь. Пока, если есть непонимание, лучше разрешите непонимание, чтобы оно не привело к конфликту, который, безусловно, будет вести вас к очень печальным последствиям в будущем. Итак, есть правило. Конфликт. Иди попроси прощения. Найди то, о чем я в прошлый раз говорил. Найди свою вину, в чем ты нарушил Писание. И конфликт – это удаление от Писания, нарушение Писания. Что ты нарушил? Что Библия тебе повелевала делать? Что ты не сделал? Вот это первое, друзья, признай. Об этом в прошлый раз говорю, определи эту вину, называй вещи своими именами. Это важно. Признай внутри эту вину свою. Дальше, второй шаг, пойди попроси прощения у того, с кем у тебя конфликт, и потом иди проси прощения у Господа. Все, конфликт закрыт. Конфликт закрыт. Его больше в Божьих глазах не существует. У людей он до смерти останется. А он конфликтный. Да, может, были конфликты, но вопрос в том, что он был в конфликте, но он решил конфликт или нет. И если он решил конфликт, какое мы имеем право говорить об этом? Какое? У нас нет права. Это уже работа на компанию сатаны, которая ад называется. Если человек попросил прощения, прошел библейским путем, он свободный. А люди его упрекают в этом. Чья это работа? Демоническая работа. Поэтому для нас всегда важно, друзья, чтобы сердце было освобождено пред Богом. Есть библейский путь, который мы не можем нарушить. Он больше виноват. Какая разница, пусть он в 1000 раз больше виноват. Пусть твоей вины 0,1%, а его 99,9%. Пусть даже так. Но твоя вина есть. Мы будем серьезно говорить о том, что начало решения конфликта с участника конфликта, не со второй стороны, а с участника начинается. Итак, любой конфликт имеет библейское разрешение. Прежде всего, у нас нет возможности откладывать конфликт. Мы должны понимать, что конфликт – это удаление от Писания, поэтому разрешение конфликта – возвращение к Писанию. Еще очень ценная и важная мысль. Вот для разрешения конфликта в Священном Писании мы видим, что есть люди, которых Бог поставляет для того, чтобы разрешать конфликты. В Ветхом Завете кто это? Моисей. Вы помните, как он мучился с утра до вечера, народ судил? Думаете, это приятно? Вождем народа израильского быть. С утра до вечера склоки разбирать. Кого Бог поставил? Человека. А потом говорит, нет, Моисей, не прав ты. Дается ему совет. Поставь в этом народе 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. И понятное дело, что тот, который может решать тысячные проблемы, пусть он будет 1000 начальником. То есть в зависимости от возможности поставь их. Для чего? Чтобы они разрешали вопросы. И Моисей, как Божий человек, он прислушался этого совета. Дальше были судьи в народе, которых Бог поставлял, которые тоже судили народ. В Новом Завете мы не видим ни Моисея, не видим ни судей, но мы видим Божьих служителей. Хочу сослаться на библейский текст. Для помощи Бог определяет людей как в Ветхом, так и в Новом Завете. Павел пишет послание к Коринфянам. Хочу, чтобы на этот текст обратили внимание, почему там есть штрихи, которые вместе с вами хочется разобрать, которые, как мне видится, все-таки имеют не очень удачное понимание сегодня в христианстве. Итак, 1 Коринфянам. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными». И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Тяжелейший, друзья, текст. Павел говорит, слушайте, это вообще стыдно даже, что у вас есть конфликты. Но вы к этому стыду добавляете еще одну серьезную проблему. Вы с этой проблемой идете к неверующим судиться. И прямо говорит, неужели среди вас нет? Не идет речь о всей церкви. Будьте внимательны. Это не вся церковь. Это не унижение церкви. Бог каждому дает свой дар. Каждому дает дар. И Бог определяет людей, которые будут решать эти вопросы. Это важно. Это, простите, не самозванцы. Я могу решить ваши вопросы. Можешь. Ну, простите, как говорили, самозванцев нам не надо. Бригадиром буду я. Вспомните старшего поколения. Друзья, некоторые прикрываются таким текстом. Немногие делайтесь учителями. Да, друзья, правда написано, что сам ты не можешь себя делать учителем. Но Библия говорит, если Бог поставляет учителем, ты не можешь не быть учителем. Если ты сам себя делаешь, это неправильно пред Богом. Это неправильно. Но если Бог поставляет, это правильно, что ты вот тогда возгревай дар, который в тебе есть. Вот тогда, когда он от Господа получен. Итак, если возникает конфликт, если возникает конфликт, Бог дает, Бог, у Бога есть люди в церкви. Это не вся церковь членским собранием решает. Друзья, подумайте об этом очень серьезно. Не членское собрание решает конфликтные вопросы. Неужели среди вас нет мудрых и разумных, которые могли бы рассудить? Неужели? Они всегда есть в церкви, какая бы ни была церковь, друзья. Сильная, не очень сильная, развивающаяся, утвержденная. Если это церковь Господня, там всегда есть люди, Божьи люди, которых Бог для этого приготовил. Итак, у Бога всегда есть люди, которые могли бы вам в этом помочь. Речь идет о том, что между людьми конфликт, они между собой не могут разрешить, нужна помощь со стороны. Зачем обращаться на сторону? Зачем? Зачем обращаться на сторону? И, друзья, очень интересная деталь в связи с этим, очень интересная. Что же значит оставаться обиженным? Нередко вот этот текст понимается так, что если ты попал в конфликт, его не надо разрешать. Вот ты обиженный, и всю жизнь ходишь, на всех обижаешься. Вот оно и приводит к тому, что на всех обижаешься. Не надо ни в чем разбираться. Нет, друзья, это нарушение Писания. Давайте посмотрим, что закладывает Писание здесь, вот в эту очень важную истину. Что значит, не лучше ли вам остаться обиженными? Если дело доходит, вот пойдем судиться мы в государственный суд, если вы попытались разрешить конфликт, а по Писанию вы обязаны его разрешить, мы об этом ранее говорили, но конфликт не удается разрешить, то тогда не лучше ли вам остаться обиженными? То есть в Библии нет противоречий. Мы обязаны разрешить конфликт. Вот этот текст не дает нам права говорить, не лучше ли нам, вот написано, не лучше ли оставаться обиженным. Поэтому я, вот меня обидели, ну, я буду обиженным. Друзья, это неправильное положение пред Богом, оно неправильное в корне. Давайте мы немножко рассмотрим, что за этим стоит. Речь идет об оскорблении, причинении боли, нанесении обиды. Вот к вам несправедливо отнеслись. Подчеркнем, что если несправедливо отнеслись, но вы не отреагировали, конфликта нет. Помните это. Если вас обидели, оскорбили, оклеветали, но вы не отреагировали, конфликта нет. Положение человека к вам неправильное. Но если даже в мыслях вы стали осуждать того, кто вас оклеветал, вы участник конфликта. Вы участник конфликта. Помните, что Давид сказал, когда его семей злословил? Ой, злословил как? Не так, как нас сегодня могут злословить. Это царю-то говорить, так его обзывать. Тут воюют, кипят его сторонники, давай убьем вот этого негодного человека. Давид понимал прекрасно, что за всем этим стоит, и говорит прямо, если Бог ему позволил злословить, пусть он это делает. Вот правильное положение ума, друзья. Это правильное положение ума. Да, я вижу, что он действительно недоброе делает, он грязь льет. Но если Бог ему позволил это делать, почему я буду воевать? Но если я в мыслях даже его осудил, я участник конфликта. Поэтому, друзья, вот здесь конфликт возник. То есть, допустим, меня обидели, я отреагировал. Все, друзья, я участник конфликта. Пусть даже, как я говорю, я не виноват, он первый. Допустим, он первый, ты второй. Но второй все равно же участник. Все равно, что ты участник. Итак, не лучше ли вам оставаться обиженными? Обратим внимание вот на что. Если одна сторона по Писанию, если возникло непонимание, что она должна сделать? Признать свою вину, попросить прощения у того, с кем конфликт, и у Бога попросить прощения. Писание говорит нам это делать? Говорит. Если я вот это сделал, то есть, если одна сторона разрешила свои ошибки, то есть она увидела эти ошибки, признала эти ошибки, извинилась, а вторая сторона не пошла на примирение, то первая сторона остается обиженной, и лучше ему остаться так. Вот о чем идет речь. Если я признал свою вину в конфликте, признал и попросил прощения, не так, прости меня, но это не прощение. Один из людей вот так вот уходил из христианского общества и говорит, простите, прощайте, я ухожу. Интересно, говорит, как понять, или простите, или до свидания. Прощайте, я ухожу. А потом говорит, я попросил прощения у церкви. Как ты попросил прощения? Прощайте, я ухожу. Ну как вы это понимаете, эту фразу? Это не прощение, друзья. Если действительно я виноват, прости, брат. Мы по глазам это видим. Мы по словам это видим. Мы по всему естеству человека это видим. Не так ли, друзья? Если вы действительно осознали свою вину и когда-то просили прощения, вот честно скажите, какой был у вас тон? Унизить вашего стороннего оппонента? Нет. Мы явно видели свою вину. Оно было больно себя вот так в грязь топтать, да, признать свою вину. Но сколько потом после этого было приятно. Я признал свою вину, я попросил прощения. Все, моя часть закончена. Итак, если возник конфликт, я признал свою вину, я увидел свою вину, я не смотрю на другого, о чем мы в прошлый раз говорили, когда давать оценку на себя смотри, не смотри на другого, забудь про него, потому что твоя часть здесь разбирается. Его не трогай, он за себя будет нести ответственность. Итак, если я увидел свою вину, пусть я второй, братья и сестры, пусть я второй, какая разница, но я участник конфликта. Но если я признал свою вину, я попросил прощения у человека или у людей, с кем у меня конфликт, затем попросил прощения у Бога, все, я, друзья, свою функцию закончил. Если против меня не простили, это не моя проблема. Я не обязан домогаться прощения. Ты меня простил? Не надо этого делать. Смотрите, что говорит Писание. Если возможно с вашей стороны, оно не говорит, вы обязаны иметь мир. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Это Писание. Оно не обязывает, оно не заставляет нас обязательно добиться мира. Понимая, что человек во грехе, может слишком злобствовать против вас, ваш оппонент, это не ваше дело. Ваше дело свою часть разрешить. Вот если вторая часть отвергает примирение, вот тогда вам лучше остаться обиженным и не идти куда-то в суды разбираться. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Разрешение своей вины только тогда состоится, когда мы можем сказать, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Дерзнете сказать, друзья, слава Богу. Но знайте, что если вы солжете, слукавите, возвращаемся к тексту, который ранее прочитали. Кто хочет видеть добрые дни, удержи язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ты один знаешь, ты лжешь или нет. Ты один это хорошо знаешь. Если действительно ты искренне попросил прощения, все, вот тогда Бог дает это спокойствие. Вот тогда ты можешь сказать, мне совесть моя свидетельствует в Духе Святом, что я спокоен. Я понимаю, что этой фразой часто люди манипулируют. Не следует прикрываться этими словами, если свою неправоту мы не разрешили. Мы будем нести ответственность за это лукавство, за эту ложь перед Богом. Если я свою часть по Писанию не выполнил, с меня Бог спросит. Это не примирение. Отказавшаяся примириться сторона несет ответственность за конфликт. Отказавшаяся примириться сторона несет ответственность за конфликт. Отказ решать конфликт является грехом. Несколько текстов по памяти напомним. Иди примирись с братом, слова Христа. Солнце зайдет во гневе вашем, и кто любит ссору, любит гнев, любит грех. Итак, если ты отказываешься разрешить конфликт, вся ответственность за конфликт на отказавшейся примириться стороне. Друзья, серьезно об этом подумайте. Писание явно об этом говорит, у верующего человека нет права не разрешать конфликт. Если он не разрешает, и мы много раз говорили о том, что, как правило, вот он виноват, да какая разница, он виноват, но ты что же виноват? Он-то попросил прощения, почему ты не просишь прощения? Друзья, пожалуйста, поразмышляйте об этом очень серьезно. Я знаю, что трудно с этим согласиться. Особенно, если конфликт затяжной. Особенно, если вы уже дров немало наломали, осуждая вашего оппонента. Я понимаю, тяжело это сделать, но это надо сделать. Это надо сделать для того, чтобы совесть была чиста пред Богом. И чтобы это не разрушало вашу духовную жизнь. Вот братья и сестры не знают, что происходит. Молиться не хочется, Библию не хочется читать. Да оно и не удивительно. Оно-то не удивительно. Что и финансы твои непонятно в каком состоянии, и непонятно, как отношения начинают тебе сыпаться с другими братьями и сестрами. Оно неудивительно. Вот я со всеми хорошо, хорошо, а тебя все принимают? А почему тебя не... вот там не принимают? Ведь это серьезный вопрос, почему это происходит? Меня везде гонят. Гонят ли? Или ты создаешь состояние такое, что тебя терпеть никто не может? Итак, друзья, я понимаю, что очень серьезные вопросы поднимаю. Мы об этом просто обязаны, друзья, говорить. В этом нет криминала никакого, в этом нет никакого желания кого-то, друзья, подавить. Мы ходим перед Богом, и мы несем ответственность за то, разрешили мы конфликт или нет. Если я отказываюсь разрешать конфликт, вся ответственность за конфликт на мне ложится, если я отказался. Далее. Начало разрешения конфликта. Повторим, у нас нет права не разрешать конфликт. Нет. Начало разрешения конфликта. Прежде всего, оно связано с определением причины конфликта. Мы об этом в прошлый раз говорили. А в разрешении причины всегда, я просто хочу коротко напомнить, когда мы хотим, конфликт надо разрешить, нужно знать причину. Эту причину намного легче разрешить, когда вы думаете о том, в чем ваша вина здесь. Забудьте о вашем оппоненте. Если в размышлении о конфликте он мешает вам, он постоянно врывается в вашу память, молите Бога, чтобы он запретил ему быть в вашей голове. Извините немножко за такую вот иронию. Господи, освободи меня, убери меня от этих мыслей, чтобы не было вот моего оппонента здесь. Потому что всегда, и конфликт – это эмоции, в прошлый раз мы говорили. Эти эмоции всегда будут врываться в мое размышление. Но он же, вам это знакомо? Друзья, запретите себе. Нет, я не буду. Господи, отказываюсь размышлять о нем. Я хочу сейчас видеть свое вино. Начало разрешения конфликта с определения причины конфликта. Разрешение конфликта начинается с участника конфликта. То есть, если я участник, и неважно, какой я, первый или второй, если действительно я понимаю, что у меня нет права не решать конфликт, я говорю, Господи, я хочу разрешить конфликт. Все, я забыл о моем оппоненте. Начало разрешения конфликта начинается с участника конфликта, не с другого, а с участника конфликта, кто быстрее поймет, что это надо сделать. Запомните, друзья, и здесь, вот если он придет, я его прощу. О, слишком высокого мнения о себе. Если он придет, а почему ты первый не идешь? Почему первый не идешь? Друзья, начало решения конфликта с участника конфликта. Кто первый понимает, что надо решить конфликт, и он не будет ждать тогда второго. Итак, с участника конфликта начинается. Принцип разрешения конфликта. Друзья, подумайте об этом очень серьезно. Я думаю, что многим из вас приходилось вникать или как-то быть невольным, может, даже свидетелем конфликта, и как люди пытаются решить вопрос. Знаете, механизм действия очень простой. Он виноват. Вот он должен сделать. Если бы он это не делал, друзья, все, это уже решение уже на провал. Уже ставьте крест на этом, и вы ничего не решите. Есть простой принцип, как можно разрешить конфликт. Если я понимаю, что надо разрешить, главный вопрос, который передо мной стоит, не перед ним, с кем я конфликтую, передо мной, что я могу сделать, чтобы конфликт был разрешен. Это простой принцип. С этим трудно согласиться, но это надо сделать. Что я могу сделать? Пусть я на 0,1% виноват, но я виноват. Даже если я плохо о нем подумал, грех? Грех. Даже если так, обратите внимание, что я могу сделать, чтобы конфликт разрешить? Начинается решение конфликта с меня, не с другого. Это важный принцип, как конфликт может разрешен. Поставьте пред собой этот вопрос. Что я могу сделать, чтобы конфликт был исчерпан? Писание всегда призывает самому идти на примирение, а не ждать, пока первый к вам придет. Пока ваш оппонент первым к вам придет. Писание тебя побуждает. Сегодня ты читаешь Писание? Да. Ты читаешь. к тебе слово, забудь о втором. К тебе оно обращено. Конфликт с братом, сестрой, конфликт. Иди, примиряйся. Библия не знает второго и не знает первого. Она знает одно, есть конфликт, иди примиряйся. Это мы делим первый и второй, это греховная природа разделяет. И начинает там уже на весах взвешивать, там, ну, 49,5, 50,5, все-таки ты больше виноват. Библия этого не знает. Библия знает одно, ты в конфликте, иди решай. Итак, друзья, это существенное различие, да? Люди делят первый и второй, Библия говорит, ты участник или не участник конфликта. Итак, Писание призывает всегда самому идти на примирение. Ожидание первого шага от другого, он пусть первый, ожидание первого шага от другого свидетельствует об обвинении другого. Вы с этим согласитесь? Он больше виноват, по моему понятию, поэтому он первый должен прийти, а потом я пойду. Итак, если я жду, чтобы он первый пришел, это явно говорит о том, что я его обвиняю, следовательно, себя оправдываю. Не забудьте это, друзья, пожалуйста. Если я жду, что другой первый придет, я его продолжаю обвинять, какое же решение конфликта тогда? Если я его продолжаю обвинять, никогда конфликт не будет исчерпан. Я опять его унижаю, а себя возвышаю. Если я не хочу идти на примирение, не ожидая, пока он придет, я его унижаю, себя возвышаю. Помощь, интересная, друзья, деталь, отказ от первого шага, то есть кто первый пойдет, это прикрытие своей вины. Я пытаюсь ее прикрыть. А если я отказываюсь пойти первым, я прикрываю свою вину. Я опять продолжаю его обвинять. Друзья, думаю, что наверняка многие из вас соприкасались с такой ситуацией, когда возникает конфликт между людьми, которые имеют какое-то положение в обществе, и простыми людьми. Что делать в этом случае? Что делать? Друзья, никаких нет проблем в разрешении этого конфликта. Особенно, знаете, когда, допустим, это связано с каким-то руководителем. Возможно, это в другом кругу надо говорить, но некоторые общие принципы позвольте сказать. Если в конфликт вовлечен руководитель, то нередко говорят так, не надо его трогать, у него же погоны. Вам это знакомо? Друзья, если вы на погоны смотрите, по погонам и судимы будете. У Бога нет погон. Что высоко у людей, то мерзко пред Богом, то низко пред Богом. Мы это должны понимать. Если человек в грехе, если он в конфликте, неважно, какие у него погоны. И здесь не надо смотреть на то, какое он положение занимает. Вопрос в том, что должно быть библейское разрешение конфликта. И Библия не говорит, когда брат, если брат твой согрешит против тебя, то если это пресвитер, не подходи к нему. Ну, не сказано так. Или скажите, пожалуйста, пресвитер или какой-то служитель в церкви, он, когда, как только его рукоположили, он перестал быть братом? Вы мне подскажите, пожалуйста, может, вы меня тоже за брата не считаете? Извините, улыбнемся. Он остается таким же братом перед Богом, как и все. Церковь доверяет ему служение, но он такой же брат или сестра, допустим, если она какое-то служение несет. Он остается таким же в теле Христовом. И к нему точно такие принципы. Если вовлечен конфликт, он должен быть разрешен. Но как быть, вот он не хочет примиряться. Что мы можем сделать? А много не надо делать. Возьмите двоих-троих старцев, пригласите его и скажите, брат, вот в этом, и в этом ты виноват. Мы сейчас, мы призываем тебя к покаянию, мы сейчас помолимся о твоем покаянии, и мы тебе в поддержке и в молитве за тебя отказываем, пока ты не покаешься. Помолитесь, и, пожалуйста, пусть он живет. Пожалуйста, поставьте, соберитесь. Это не значит, что вы хотите убрать, сместить. Почему я об этом, друзья, говорю? Кто такой Давид, вы знаете? Что сделал какой-то там непонятный Нафан, который пророком назывался? Что он сделал? Кому он пришел? Это царь, это Божий ставленник, которого Господь сам выбрал. Не так ли, друзья? Он оказался в грехе. Бог закрыл глаза на его грех? Нет. Хоть и руководитель, он глаза на грех не закроет. Помните, что сделал Нафан? Он с ним поговорил и говорит, ты царь, вот этот человек. И помните, он прямо сказал об этом. И он раз и задрожал сразу. И поймался. Это было для блага его. Давид покаялся. Но если мы просто говорим, вот он руководитель, его не надо трогать, друзья, мы грешим против Писания, мы грешим против Бога. И есть прямой путь, друзья, только вот так. И не важно, кто это, друзья. Это библейский путь, к которому действительно Писание нас призывает. Давид прямо об этом говорит. Вы эту историю можете прочитать во 2 Царств 12 главе. Достаточно сильная, друзья, история. И последняя, друзья, короткая мысль, мы будем молиться. Третья мысль – готовность к примирению. Мы говорили о том, что нужно найти, дать оценку ситуации, найти пути разрешения, говорили сейчас о том, что у конфликта должно быть начало, оно начинается вот с человека, который должен первым идти на примирение. Но теперь важная деталь – готовность к примирению. Это тоже очень важная мысль. Все решили, все зная, как правильно сделать, все хорошо, и пошел домой. Решился конфликт? Нет. Я правильно сделал вывод, правильное рассуждение сделал. Предположим. Все решил, знаю, вот так надо сделать. Слава тебе, Господи, за то, что ты мне ум просветил, ты открыл мне истину, что вот так надо сделать. Аллилуйя, Господи, аминь. Все, пошел заниматься своими делами. Конфликт решился? Нет? Нет. Готовность к примирению означает, что я готов. Я готов. Я не просто пришел к решению, я готов. Помните блудный сын, его ситуацию? Пришел в себя и сказал, встану и пойду. Дальше что написано? Встал и пошел. Он не просто пришел к решению, к правильному решению. Правильная оценка ситуации, правильный выход для него был определен. Но он не просто пришел к правильному выходу, он реализовал этот выход. Итак, начало, готовность к примирению означает, что я готов инициировать примирение. Я, и опять текст Писания, если принесешь дар твой к жертвеннику, там вспомнишь, пойди ты это сделай. Готов ли ты это сделать? Очень интересно отметить, что как часто мы, как люди, способны идти лукавым путем. Мы встречаемся нередко с хорошими опытными людьми, и пытаемся ими прикрываться. Вот встреча с хорошими опытными людьми, активность в религиозной сфере, о чем мы ранее говорили, много трудиться. Вот видите, какой он известный, как он трудится. Неужели такой человек может сделать грех? Еще как может сделать? Я вспоминаю одного молодого человека, который открыто говорит, знаешь, когда я согрешу, мне так хочется для Господа трудиться. Я говорю, ничего удивительного в этом нет. Человек только согрешил, он сам светится. Вот я хочу много для Господа сделать. Это беда твоя в том, что ты каяться не хочешь, поэтому много хочешь для Господа сделать. А нужно ли то, что ты делаешь для Господа? Исповедуй свой грех. Это лучшее, что ты можешь сделать. Итак, не надо прикрываться этим, друзья. Встреча с хорошими, опытными людьми, активность в религиозной жизни, делать вид, что все нормально, братья и сестры, все нормально, все нормально. Это всего лишь навсего самообман участника конфликта. Не прикрывайтесь хорошими, опытными людьми. Они в Царстве Небесном не будут вас встречать. Они не будут, они также будут отчитываться, как и вы. Вас будет Господь встречать. И Он будет судить, спрашивать вас за вас. Не прикрывайтесь людьми. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, о том помышляете. Опять возвращаемся к тексту, который ранее звучал. И вы понимаете, что мы будем нести ответственность перед Богом. Поэтому не прикрывайтесь, не обманывайте. Не обманывайте сами себя. Не создавайте религиозную активность. Проверьте, пожалуйста, даже интересный момент. Если вы слишком, у вас очень активность повышается вот, в служении в церкви, как вы говорите, да? Задайте вопрос, а не согрешил ли я? Не повредит, братья и сестры. Не повредит. Проверьте, может быть, вы слишком хотите быть активными, чтобы, простите, замазать, закрасить вот какие-то неразрешенные вопросы. Проверьте, пожалуйста. Это никогда не повредит. Полный отказ в мыслях, словах и делах обвинять другого. Мы говорим о начале пути разрешения. Он начинается с конкретного человека. Начало решения конфликта с того, что человек говорит, я готов, и он идет это делать. Этот конкретный шаг в полном отказе обвинять другого. Пусть он 1000 раз не прав. Я отказываюсь его обвинять. Я успокоился в Боге, понимая, что Бог – это основа гармонии, вне Бога нет гармонии. Я иду к Богу, если я приближаюсь к Богу, я больше ощущаю атмосферу гармонии. Поэтому мне там не хочется ничего хорошего моим братьям говорить. Подумайте, друзья, об этом. Помните, цитировали в прошлый раз текст «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». Это хорошая рекомендация. Приближаясь к Богу, мы явно будем видеть свое несовершенство и больше будем понимать, даже увидим в себе больше ошибок, чем могли даже представлять в этом конфликте, если будем приближаться к Богу. Об этом очень много говорили древние люди, известные люди в церкви, их называют учителями в церкви. Чем больше мы погружаемся в божественный свет, тем больше видим грязь на себе. Это правда, друзья. Чем больше приближаемся к источнику света, чем ярче свет, тем больше я на себе вижу недостатков. Не так ли, друзья? Мы это хорошо понимаем, когда в зеркало смотримся, если там света нет, а хотим выглядеть красиво. Далее несколько мыслей. Еще мы будем молиться. Готовность к примирению готовность к примирению. Это показатель действия Бога в человеке, восстанавливающего разрушенную гармонию. Если человек готов, и он идет, это значит, что Бог в нем произвел свою работу. Он уже воссоздает снова эту гармонию, которая была разрушена ранее. Действие божественной любви, которое принимает другого без условий, таким, какой он есть. Самая яркая иллюстрация. Бог во Христе примирил с собой мир. Мы до одного были негодны, до одного. Он никому условий не поставил. Не пострижешься, не побреешься, десятину не дашь, не прощу. Вот пришел человек и покаялся. Вот такой, брута, в упаковке, грязный, какой он есть. И Господь его принял. И Господь никаких условий не ставил. Не ждите, что оппонент выполнит ваши условия. Если вы готовы его принять таким, какой он есть, это проявление Бога в вас. Если внутри вы боретесь и ожидаете от него каких-то условий, я на таких условиях тебя прощу. Не надо идти к нему применяться. Вы не готовы. Вы не готовы. До тех пор, пока вы не воспримете его без всяких условий, какой бы он ни был, пусть последний человек, по вашим понятиям, вчера, допустим, вы его сегодня принимаете таким, какой он есть, это проявление божественной любви. Вы готовы к примирению. Идите. Благослови вас Господь. Только исполнение найденного решения ведет к устранению конфликта. Только исполнение. Не просто принятие решений, а когда я пошел и делаю правильно найденное решение, это не разрешение конфликта. Вам знакома интересная мысль. Дорога в ад вымощена хорошими, благими желаниями. Интересно, как вот люди послушают Божье Слово, помолятся, так им хочется примириться, и вырывается такая мысль. Ну так хочется со всеми примириться, так хочется всех простить. Утешил себя хорошими размышлениями и пошел заниматься своим делом. Происходит такое с нами? Да. Нередко. Касается Господне Слово. Мы понимаем, что нужно примириться. Господи, помоги мне всех простить. Господи, я всех люблю. В молитве мы всех любим, это правда. Это правда. Но подожди, слова – это пустой звон, если они подтверждения не имеют. Пойди и примирись. Пойди и примись конкретно. Даже если кого-то ты не вмещаешь, подойди, если ты уже в мыслях о нем думаешь, подойди и скажи: брат, прости, я тебе плохо думал. Может, не надо говорить, о чем ты плохо думал, скажи: прости, брат, я тебя принимаю как брата. Сделай этот шаг, пока это непонимание не выросло, не переросло в конфликт. Итак, не вымащивайте вашу жизнь дорогой в ад добрыми желаниями. Если видите свою вину, реализуйте, доведите до конца. Не делайте шаги примирения за другого. Последняя мысль. Не делайте шаги примирения за другого. Если действительно видно, что человек должен сделать этот шаг, наша ответственность, если мы со стороны смотрим это, иди вот это сделай. Очень часто приходится соприкасаться с подобной ситуацией, общаясь с братьями, подтверждая такую интересную мысль. Нередко такое случается. Братья, помогите мне примириться с братом или сестрой. Много раз с этим приходилось соприкасаться. Хорошо, говорит, иди попроси у него прощения. Нет, он виноват. Помогите мне примириться, я так тоскую, так тяжело, что я в конфликте с братом, с сестрой. Хорошо, иди попроси прощения. Нет, он виноват. Зачем тогда вот эту игру устраивать? Зачем? Зачем спектакль устраивать, что ты такой любви обильный, ты со всеми хочешь примириться? Иди примиряйся. Сложно это сделать? Не сложно, но ты не хочешь это сделать. И проблема в том, что не хочешь примиряться. Если бы ты хотел примиряться, ты бы не спрашивал совета. Потому что ты сам, если читаешь Библию, видишь, иди первый и примиряйся. Если человек не идет на примирение, он не хочет разрешить конфликт. Как бы мы ни прикрывались, как бы ни прикрывался человек хорошими словами о желании примириться, если он не хочет примиряться, это лукавство перед Богом. Я хочу примириться. Кто тебе мешает? Помогите примириться. Кто тебе мешает? Если ты этого не делаешь, то твои слова «помогите примириться» – это лукавство перед Богом. Храни уста свои от лукавых речей. Итак, разрешение конфликта – это возвращение к гармонии, заложенной Богом как основе взаимоотношений. Гармония – это принцип, который Бог заложил в наши отношения. Конфликт – это разрушение гармонии. Участник конфликта – это тот, с кого начинается решение. Участник конфликта – это тот, с кого начинается разрешение конфликта. Не со второй стороны. Если ты участник, и неважно, не разбирайся, какой ты первый или второй, ты первый должен начинать примирение. Готовность к примирению и конкретные шаги, готовность к пониманию, правильная оценка ситуации. понимание, что это сделать, готовность сделать шаг и конкретный шаг, это только приводит к разрешению конфликта. Другого пути Библия нам не представляет. За ним, когда уже примирились люди, следует восстановление отношений. Мы об этом тоже, друзья, будем говорить. Конфликт разрешили, это не все. Он-то остается в памяти, правда? Он-то мучит. Поэтому здесь очень важный момент – правильно выходить, правильно действительно вести себя, чтобы опять не, где-то рецидива не было повторений, не было сложностей. Мы об этом, друзья, будем говорить. Как сохранить себя того, чтобы вот как забыть, как воспринять брата как за брата. Согласитесь, тоже важная тема. Чтобы Господь действительно помог нам, если мы примирились, все, примирились, брат, вот тебе моя рука, все, мы трудимся, ты брат для меня, все, аминь, я сердце мое открыто к тебе. Это мы сегодня говорим, потому что мы примирились. Подождите, а что будет завтра? А завтра тот, кто привел нас к конфликту, напомнит о конфликте. Обязательно. Как вести себя? Как побеждать вот это борение, которое обязательно, в которое сатана обязательно будет нас вталкивать, напоминая о прошедшем конфликте. Итак, гармония или дисгармония? Гармония в Боге, дисгармония в дьяволе. Сотрудник или оппонент? Понимаете разницу между словами? Кто для тебя, братья и сестры? Сотрудник или оппонент? Как мы воспринимаем другого? Насколько во мне проявляется готовность идти на примирение? Это три вопроса для молитвы. Гармония или дисгармония? Сотрудник или оппонент? Как мы воспринимаем другого? Насколько во мне проявляется готовность идти на примирение? А теперь мы будем говорить с Богом в молитве. Аминь. Помолимся.